Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать. «Отличная семья» в прямом эфире. Как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы поговорим о том, как делать подарки детям-сиротам. У нас наступают новогодние праздники, и можно задать вопрос, о чем здесь говорить. Но это же прекрасно, когда у человека возникает желание сделать подарок, осуществить чью-то мечту. Но вот у этой темы есть вторая сторона, о которой мы не догадываемся или не обращаем внимания. И вот поговорим сегодня, как же подарок может разрушать, что мы должны знать о детях-сиротах, прежде чем исполнять их желания. И какие подарки есть безопасные, полезные. Вот об этом в сегодняшнем нашем эфире. Поэтому, дорогие, присоединяйтесь к нам, ваши вопросы, комментарии. А у меня к вам будет вопрос такой. Какой вы считаете подарок будет полезным? И какой подарок вы делали детям-сиротам, если у вас была такая практика? Напишите нам, пожалуйста. Будет очень интересно услышать вашу обратную связь. А с нами сегодня по доброй традиции, как мы уже сказали до эфира, благотворительный фонд «Дети наши» в лице Анны Казанцевой. Анна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Руководителя Смоленского подразделения благотворительного фонда «Дети наши» и Татьяна Панкова, психолога благотворительного фонда «Дети наши». Татьяна, также добрый день.
Здравствуйте.
Ну, как я уже сказала, благотворительный фонд «Дети наши» рассказывает нам перед Новым годом, уже который год, о том, какие подарки бывают полезны и почему же они бывают вредны. Но я считаю, что говорить об этом надо продолжать, потому что запрос есть. И опять мы видим огромное количество акций, елок, вот с этими призывами исполнять желания и мечты детей из детского дома. Поэтому нам нужно об этом говорить, и мы это делаем. Итак, когда мы говорим вот об этих подарках, ну, рисуется сразу картина, череда новогодних праздников, елки, подарки. Вообще примерно, вот есть такая статистика, сколько проходит елок в детском доме и сколько дети получают подарков?
Да, конечно, мы общаемся с детскими учреждениями, задаем такие же вопросы руководителям. И из нашей собственной практики руководители абсолютно честно говорят о том, что в среднем на одного ребенка приходится от 12 до 15 новогодних подарков, если мы говорим о новогодних конфетах. И детям в руки достается на сам Новый год не менее 4 подарков, то есть любых пакетов, да, килограммовых вот этих, перед самим Новым годом, ну, там, за несколько дней, да, например, 25 числа в саму новогоднюю ночь, потом 7 января и 14 февраля на Старый Новый год. И в дальнейшем уже непосредственно воспитатели выдают более в ограниченном количестве, да, дозировано, но таких подарков, по словам руководителей, хватает, ну, примерно до следующего Нового года. Вот такое количество шоколадных конфет заезжает с желающими в детские учреждения перед Новым годом.
Я помню, когда выпускники делились своими впечатлениями о том, что в голове просто карусель, тонна этих шоколадных конфет, от которых просто уже потом, извиняюсь за выражение, тошнит. Но понятно, что люди, которые приходят с этими подарками, они об этом не думают. У них в первую очередь стоит картинка и желание сделать человека счастливым, ребенка. Вот мы сделали подарок, у нас счастье. Давайте заглянем просто, вот заглянем за кулисы, посмотрим, что происходит там, когда, скажем, готовятся к этим праздникам, когда эти праздники проходят. Что вообще ощущают, испытывают дети по отношению к этим подаркам? Ну, думаю, чтобы ответить на этот вопрос, надо как раз завернуть именно на то, что вообще должны знать о детях-сиротах. вот об их особенностях и как это связано именно с получением вот этого неограниченного количества подарков. Ну, почему это плохо?
Да, тут, я думаю, вот именно про детей, про особенности детей-сирот лучше расскажет наш психолог, а я потом, если что, добавлю, как это выглядит на практике со стороны вот как раз желающих подарить подарок.
Да, Татьяна, почему же дарить подарки вот в огромном количестве – это плохо?
Я бы не придерживалась такого «плохо» или «хорошо». Для кого-то плохо, для кого-то хорошо. И мы не можем сказать, что это точно вредно и точно плохо. Здесь давайте не будем лукавить, просто зачастую это противоречит базовым потребностям ребенка. То есть мы, когда делаем подарок своим родным, своим детям, своим мамам, папам, своим коллегам, мы все-таки немножко задумываемся, а что хорошо для этого человека? Что он любит, чего он не любит, какой жизненный этап у него сейчас, что ему может пригодиться. Когда мы делаем подарок ребенку, мы делаем его совершенно индивидуально с учетом его вот и потребностей, и той ситуации, в которой он сейчас находится. И это все-таки процесс. И это процесс важный как для того, кому дарят подарок, так и для самого дарителя. Вот. Когда речь идет о детском доме, вот вся вот эта вот индивидуальность и понимание, каковы потребности людей, которым делается подарок, вот этих вот детей, оно полностью уходит. И это подарок вслепую. Вот кому-то хорошо сейчас получить шоколадку в руки, а кому-то плохо. И здесь мы не можем никак прогнозировать, что мой подарок действительно принесет ну, какую-то и радость, и пользу, и, в общем-то, послужит ну, каким-то хорошим знаком от мира. Вот.
Да, Татьяна, здесь позвольте вот остановиться как раз. Это вот вы говорите про подарки наугад. Ну, то есть вот я увидела, допустим, призыв собирать подарки детям в детский дом и побежала, набрала опять кучу этих конфет, игрушек, понесла в детский дом. Но это вот так, не зная кому, никому и что, да, это просто для себя я сделала доброе дело, мне хорошо, я чувствую себя Дедом Морозом и Снегурочкой. А если мы говорим вот как раз об акциях, когда стоят елки в больших центрах, висят конверты, все это красиво упаковано, и нам рассказывают, что вот ребенок, он мечтает просто вот о какой-то там суперпредставке, о кроссовках последней там, фирмы, марки. И ты понимаешь, что вот это уже более целевой подарок. Я там, как тетя Маша или тетя Валя, практически «Спокойной ночи, малыши», вот исполняю желание этого сироты, и мне невероятно хорошо. И я уверена, что ребенок счастлив, потому что он получит именно то, что он хотел. Вот как быть с этой историей?
А здесь мы как раз приходим на такую особенность детей с сиротским опытом. Они не особо понимают свои желания. И очень часто, когда вот это все пишется достаточно массово, вот садитесь, пишите письма, это могут быть открытки, вот эти вот пожелания, вот, и ребенок запросто может писать то, что пишет его сосед. И наши специалисты, работая с детьми, конечно, мы работаем с образом будущего, и в первую очередь специалист, который работает с ребенком, психолог или коуч, он обращается к желаниям ребенка. Mm-hmm. Именно на этом строится все движение. И когда мы обращаемся к этим желаниям, мы обнаруживаем, что их либо нет, либо они очень спутанные, либо их очень и очень мало. И вот тогда получается, что ребенок что-то пожелал. Но насколько истинно это желание, насколько оно действительно соответствует его потребностям, мы никак сказать не можем. Вот планшет. Хорошо? Хорошо. Все хотят планшет. Ребенок получит этот планшет, но получит ли он удовлетворение? То есть он может просить планшет, но в глубине души иметь очень большую потребность, чтобы эта тетя Маша приехала и провела с ним время и сделала это не один раз, а что он мог рассчитывать, что тетя Маша приедет и в следующий выходной, и в следующий выходной, и вообще будет на связи. Вот это вот более такое очевидное желание детей-сирот, потому что самая большая потребность ребенка, живущего в детском доме, это постоянный контакт с эмоционально значимым взрослым.
Татьяна, давайте объясним, потому что многим это непонятно, что значит ребенок ну, не может иметь желание, не понимает свое желание, это вследствие чего? Потому что вот домашние дети, они немного по-другому все-таки с этим справляются. У них желания более такие какие-то выношенные, мотивированные, хотя и там тоже бывают разные истории. Про детские желания – это отдельный сценарий. Да, но тем не менее, почему ребенок не может понять, чего он хочет?
Потому что «что я хочу», мы выясняем, учимся понимать свои желания, чувствовать их, опознавать, различать через контакт со значимым взрослым. Это происходит с самого рождения. И вообще первый контакт, первое столкновение с желаниями у новорожденного ребенка, он не опознает, он чувствует дискомфорт, он не понимает, чего он хочет, он просто чувствует дискомфорт. И мама этого ребенка должна угадать, чего хочет ребенок, назвать это и удовлетворить эту потребность. Вот такой вот опыт. И потом в течение многих-многих лет родители учатся понимать желания ребенка, фильтровать их, насколько это подходящее или неподходящее, где-то ограничивать. Это, ну, практически самый главный родительский труд, и все родители, я думаю, согласятся, что это никогда не бывает просто. Вот. Но это процесс, который длится годами. И желательно, чтобы этот процесс был беспрерывным. А в случае с ребенком-сиротой у него может быть очень мало этого опыта, такого контакта со взрослым, который настроен лично на тебя, который угадывает, ну, понимает твои желания иногда лучше, чем ты сам. Например, ребенок маленький говорит: «Я хочу еще 5-й, 10-й, 20-й мультик». А взрослый понимает, что ребенок хочет спать. Да? И вот эти два желания, и мы начинаем с этим уже работать. И говорит: «Да, мультик хотеть – это очень здорово, давай мы сейчас поспим, а потом 5-й мультик». Ну вот так обходится с этим хороший родитель, как правило. И вот именно этого хорошего обхождения с желаниями, с пониманием, чего я хочу, у сирот, как правило, очень и очень мало. И второй момент, на который я бы обратила внимание, я думаю, что если каждый из нас сейчас чуть-чуть вспомнит, когда... Ну, были какие-то неприятности, был стресс, что-то случилось плохое, как сильно нам хотелось что-то купить. Вот что угодно, да? Сделать себе маленький подарок. И это, правда, при небольшом уровне стресса дает облегчение. Вот. Но я думаю, что многие люди сталкивались с тем, что это не только не дает облегчения, но еще и усугубляет ситуацию, если, ну, действительно произошло что-то серьезное, и что можно завести очень плохую привычку: не решать проблему, не смотреть на состояние, а именно, ну, как-то идти и делать покупки. Радость приносит только вот момент распаковки или момент заказа, а потом эти вещи, в общем-то, просто лежат. Я думаю, что многие люди с этим сталкивались, для этого не надо быть сиротой. Вот. Но
потом это превращается в зависимость своего рода.
Да. А может перейти в такую зависимость, которая хорошо поддерживается у нас, в общем-то, потребительским рынком. Вот. Угу. И ребенок, он тоже, в общем-то, потребитель. Ребенок-сирота, он вообще отношения с миром строит вот через эти вещи, которые ему дают. Без учета его потребностей, без понимания его желаний. Но, тем не менее, вот эта радость, вот такая мимолетная, маленькая, вот он получил, и дальше сразу же, вот почти без паузы, вся психическая энергия направлена на то, чтобы получить новый подарок. Потому что радость сокращается, в общем-то, и что еще можно получить?
То есть обесценивается то, что я имею, моментально.
Да, такими подарками мы, в общем-то, поддерживаем у детей, ну, такую вот потребительскую позицию, в которой они совершенно не виноваты. Это не то, что там вот сироты такие, просто так сложилась их жизнь. И даже если вот кровный ребенок попросил: «Хочу на Новый год айфон», да? Ну, как мы будем? Может быть, конечно, мы купим ему айфон, если мы планировали это сделать. Но в любом случае, скорее всего, это будет разговор про то, что, ну, слушай, у нас есть бюджет, у нас есть другие планы, а мы на каникулы еще куда-то едем, на это тоже нужны деньги. А давай мы там, ну, как-то пособираем, может быть, там, ну, чтобы и у ребенка будет ценность этого айфона и понимание, даже если он его получит через какое-то время. А здесь, ну, мы не можем вступить в дискуссию с сиротой. Вот сирота хочет айфон, или коньки, или что-то еще. Угу. И мы идем собирать деньги.
И нам это чего-то стоит, И мы считаем, что это будет стоить для ребенка, он будет это ценить, будет с этими коньками, пройдет с ними полжизни, и даже уже выйдя из стен детского дома, построить свою семью, да, эти коньки будут висеть у него на стене, и он будет говорить, вот, вот тогда там тетя Марина или дядя Виталик, mm-hmm. вот они мне подарили эти коньки, какая это была радость для меня в свое время. Но это ведь миф, да, этого не будет.
Этого, скорее всего, не будет. Uh-huh. Я знаю такие случаи с подарками сиротам, но это были подарки от наставников, которые uh-huh. общались долгое время. Вот я знаю молодого человека, у которого на стене висит гитара, uh-huh. много лет назад подаренная наставницей.
Но это другая история.
Это
человек, с которым есть эмоциональная связь.
Да.
Хорошо, получается, ну, как бы подытожим, вы можете нас поправить, дорогие зрители, слушатели, своими вопросами, комментариями, но выходит так, мы завозим подарки в детский дом с самыми искренними, добрыми желаниями исполнить мечты, ребенок не может понять вообще, что он хочет, обесценивает этот подарок по причинам, которые нам озвучила Татьяна. И когда он выходит за порог детского дома, у него елка продолжается в голове. То есть он считает, что также вокруг все Дед Морозы, Снегурочки и подарки будут сыпаться просто так, потому что ему должны, а начинается совершенно другое кино, другая реальность. Он к этому, оказывается, абсолютно не готов. И казалось бы, ну неужели вот все такое зло вот в подарке, который я там понесу на Новый год? Ну, конечно, не все, но часть системы, да. То есть вот этими подарками получается необоснованными, опять же, без выстроения эмоциональной связи мы подкрепляем вот этот, эту потребительскую схему ребенка, который выходит и говорит, не все должны, потому что должны. Все.
Потому что так было раньше. Любой человек в своих ожиданиях опирается на предыдущий опыт. И, естественно, мы же не говорим своему кровному ребенку, что подарки на Новый год ты от нас получаешь ровно до 18. Ну, так же не бывает. Вот. То есть у нас это беспрерывный процесс, мы всегда дарим родным подарки, и, ну, если у нас принято это в семье.
Да, еще не забудем, что это язык любви может быть, подарки.
Да,
тоже
конечно.
Тоже отдельная конечно. История, да, что именно так я выражаю свою любовь, или, например, я знаю, что у другого человека язык любви – это подарки, я тоже ему дарю. Но про детей-сирот мы не знаем практически ничего. Ну, во всяком случае, про того, кому вот этот подарок несем, да, может быть, у него, например, совершенно другая потребность в том, чтобы понять, что меня любят. Это время, это помощь, это прикосновение, но здесь могут быть разные сценарии. Дорогие, я вас прошу, присоединяйтесь к нашему эфиру, напишите, пожалуйста, какие вы подарки считаете наиболее важными, ценными для детей-сирот. И у вас была такая практика, вы что-то дарили, напишите, будет очень важно и интересно узнать. Смотрите, тогда получается у нас вырисовывается такая картина, ну кто-то может, наверное, нас так понять, что вот Новый год, у всех елки, у всех подарки, а что в детском доме не должно быть ни елки, ни Деда Мороза, ни подарков, то есть какая-то другая крайность. Как с этим быть-то?
Нет, мы ни в коем случае так не говорим, и мы говорим о том, что дети в детских учреждениях тоже заслуживают, слово такое неправильное, да, им тоже нужны, они тоже нуждаются в Новый год, праздник, и для них в том числе. Мы скорее говорим о разумности. Когда вы откликаетесь эмоционально на вот этот подарок, вот висит в магазине шарик, на котором нужно исполнить желание, это тоже хорошо. Это действительно может быть запрос ребенка, да? Ну, то есть мы не говорим, не четко не делим, да, нет, черное, белое. Это действительно мог быть запрос ребенка, о котором он мечтал. Мы скорее говорим о том, что в такой ситуации люди редко понимают, как много подарков так, приезжает в детские учреждения. Вы передаете через вот этот новогодний шарик, большое количество компаний едут в Новый год в учреждение и дарят, то есть если я говорю там про 15-12 новогодних подарков в виде конфет, но и подарки тоже едут в том же количестве. То есть дети, да, нуждаются точно так же, как и семейные, они ждут Новый год, это для них тоже праздник, и елка, и все остальное, но я точно так же разговариваю с руководителями учреждений, и да, действительно, бывает по 12-15 и концертов, которые дети дают. И у нас, ну, такое вот сейчас даже в сфере сиротства появилось такое выражение, контактный зоопарк такой небольшой, да, то есть люди, бизнесы благотворительные приезжают самыми добрыми желаниями и намерениями, и, безусловно, они получают в ответ, они ждут вот эту вот улыбку от детей, и дети готовят для них концерты, какие-то там спектакли, и это тоже 12, 15, 20 концертов. Я когда-то сама из своего личного опыта скажу, была таким бизнесом добрым, который привозил в детское учреждение подарки, ну, у меня были другие чуть-чуть подарки, да, мы более, да, старались как-то по запросу, но в любом случае у меня была такая ситуация, когда я была единственным человеком в зрительном зале, ради которого ребята играли спектакль. Вот сейчас, когда я уже в теме сиротства, да, и когда я понимаю, что это такое, мне сейчас не по себе. То есть ребята для незнакомых, совершенно чужих взрослых делают какую-то ответную, то есть вот это вот тоже, да, мы прививаем.
Они отрабатывают да. Конфеты, игрушки. Да?
Ну, неужели вы, ну, вот как бы вот когда вы это слушаете, неужели вот это звучит правильно? Мы же сами прививаем им эту вот какую-то, да, вот мы тебе вот это, а ты нам взамен. И плюс я тут добавлю к Татьяне, к тому, что сказала Татьяна, про правильно абсолютно, про то, что есть какой-то рубеж, в который вдруг ребенку уже никто ничего не должен. И если Таня сказала про 18, то я тоже, опять же, из своего опыта скажу более жестокую вещь. Эти дети становятся взрослыми в 14-15 лет на самом деле. То есть чаще всего наши ребята становятся выпускниками в 9 классе. А это намного... меньший возраст. И у меня у самой была ситуация, когда я не могла объяснить, ну, каким-то там, какой-то корпоративной организации, которая хотела дарить подарки, что в 14-15 лет ребята тоже дети, им нужны подарки, чтобы они выехали из учреждений в общежитие, потому что у них там ничего не будет. И я услышала, ну, достаточно жестокую вещь. Это уже не дети, а мы хотим помогать детям. То есть в 14 лет ребенок вдруг перестает быть ребенком, и ему уже никто ничего не должен, а он привык. То есть вот этими вот неразумностью, конечно, подарки нужны, еще раз подведу, да, такое резюме. Подарки на Новый год нужны всем. Мы про разумность, про то, что есть какая-то разумная благотворительность как раз, да, то есть вы можете откликнуться, вы можете прийти в любую благотворительную организацию и спросить, что действительно нужно детям, какие действительно запросы у них есть. Чаще всего благотворительные организации вхожи внутрь учреждения, у них есть, например, наставники или у них есть какие-то проекты, они общаются с детьми, они знают их запросы. Вы можете прийти в учреждение и спросить у учреждения, что действительно нужно будет и полезно. Можете, ну, как бы обратиться к той истории, которая уже сложилась, и, ну, быть более разумным, просто не, вот, не в предновогодней суете постараться, действительно, вы правильно сказали в начале, да, мы когда дарим подарок, мы скорее себя как бы гладим условно, мы сделали что-то хорошее перед Новым годом. Лучше чуть-чуть заранее подумать об этом, немножечко ознакомиться с тем, как это сделать, ну вот Таня не любит слово «правильно», «неправильно», как сделать это, ну, полезнее, да, и, ну, если мы так вкратце скажем, да, немножко про то, что мы делаем, мы, например, дарим самый главный для нас подарок, который мы считаем как фонд, это знания и навыки, которые мы даем детям, и которые нельзя ни обменять, ни потерять, ни обесценить. Вот это, наверное, лучший новогодний подарок.
Да, сейчас мы как раз об этом поговорим. Я предлагаю вообще нам всем подумать над темой помощи детям. Вот когда мы говорим, мы сейчас побежим в детский дом и подарим айфон или еще что-то. Ну, извините, там, что мы все время про эти айфоны, да, они сейчас пользуются, понятно, популярностью и среди детей, и среди молодежи. Пусть это будет какая-то мягкая игрушка или еще что-то там. Подарок может быть в разной ценовой линейке. Но дело в том, что Новый год пройдет, елку уберут, а дети останутся в детском доме. Дальше-то что? То есть если мы хотим помогать детям, если нас это как-то цепляет, значит, мы должны посмотреть за праздник. Вот сейчас одно мгновение, ладно, мы действительно выполнили, возможно, желание, как вы говорите, вот оно просто отгремело, как фейерверк на 5 минут. Потом все проходит. И ребенок остается со своей реальностью, а реальность у него такова, что это все-таки детский дом, это не семья, и там воспитатели не родители, и значимого взрослого не было и нет. И он выходит опять же из детского дома, и что? Ну, несмотря на какие-то программы, которые, возможно, есть государственные или НКО, которые стараются помогать выпускникам, это капля в море. И поэтому задаться вопросом, а мы что-то можем сделать на более долгосрочную перспективу, так, чтобы это действительно помогало детям. Вот фонд «Дети наши» занимается этой программой уже 10 лет, насколько я понимаю, я правильно говорю, 10 лет вот идет эта акция «Навыки вместо подарков».
Дарите навыки вместо игрушек, это 10-я юбилейная акция, да, занимаем. Как фонд чуть больше, мы работаем с 2006 года, но вот эта вот акция, в которой...
Я именно про акцию, да.
Да, вот эта акция,
давайте,
да.
Давайте как раз про нее расскажем, что это за акция, как она протекает, что это за полезный подарок.
Да, мы говорим еще раз, у нас две цели у этой акции, да, во-первых, действительно собрать средства на то, чтобы наши проекты работали и в следующем году, да, но, безусловно, для нас очень важно, как вы тоже вначале сказали, говорить об этом чаще, то есть нету такого ощущения, что мы уже рассказали, понятно, об этом всем, и всем понятно,
и
что...
И все услышали и поняли, да.
Да, и правда, каждый год абсолютно у всех известных в этой теме, в теме сиротства людей, да, во всех соцсетях гремит эта тема. Не дарите детям подарки, дарите детям навыки. Почему это важно? Как раз же вы тоже сказали уже правильно, абсолютно. Потому что подарок – это момент. Это сегодня, вот мы перед Новым годом, к сожалению, да, правда, много бизнесов к Новому году вспоминает о том, что они тоже хотят сделать что-то полезное. Это здорово. Но, к сожалению, этот момент, он заканчивается буквально вот 31 декабря, и дальше целый год мы не вспоминаем про то, что дети остаются. И если вы действительно задаетесь вопросом, что вы как организация, как обычный человек можете сделать для ребенка, то подумайте о том, ну да, у вас есть желание подарить подарок или принести пользу ребенку. Если мы говорим о пользе, то наш фонд работает уже давно в детских учреждениях, и у нас несколько одновременно идет направлений, по которым мы работаем с детьми. Это образовательные проекты, то есть мы готовим ребят к поступлению ЕГЭ, ОГЭ, репетиторство. А у нас есть профориентационные работы, это когда групповые или индивидуальные консультации с коучами, какие-то выездные мероприятия, когда мы показываем ребятам, как действительно выглядят эти профессии, потому что, ну, и семейные дети, но сироты в большем, да, как бы с большей проблемой сталкиваются, что не представляют, как выглядят на самом деле профессии. И они, когда к чему-то готовятся, не до конца могут понимать вообще, про что они будут работать потом всю жизнь, да. То есть, например, кто такой фрезеровщик или ветеринар, не совсем понятно, если ты не видел вживую этого. Безусловно, работают психологи, это важно и для повышение мотивации, чтобы учиться лучше, да, и для выбора профессии психологи тоже могут помочь. У нас есть проект очень важный, это наставничество, когда мы ищем того самого значимого взрослого, о котором мы сегодня уже много говорили, и это, наверное, самый лучший новогодний подарок, вообще стать наставником. Это тот человек, который еще с ребенком, еще в учреждении знакомится с ребенком, становится его другом, таким взрослым, который может дать совет, формирует устойчивую пару и выходит вместе с ним как будто во взрослую незнакомую жизнь и поддерживает его уже там. У нас есть проекты социализирующие, потому что мы сталкиваемся с тем, что ребята, безусловно, не могут знать, как вставать по будильнику, как выбирать продукты в магазине, как, не знаю, менять летнюю одежду на зимнюю, потому что в системе коллективного воспитания им это не нужно. Есть человек, который за них это уже все решил, приготовил картошку, посластил чай, поменял одежду, выбрал продукты. Да, и вот у них нет вот этого вообще никаких навыков, и мы как фонд помогаем им, мы вывозим ребята из учреждений на каникулы, например, на неделю, да, и как Таня мне однажды сказала, очень хорошее слово, в дозированной, контролируемой форме даем им тот стресс, который они потом получат.
Ждет их впереди, да, только там он будет более объемный. А вот я хочу спросить как раз у вас, Анна, и у вас, Татьяна, потому что вы занимаетесь долго этой темой и глубоко, а почему именно в детском доме-то это не делают, вот не социализируют, когда дети сами готовят еду, когда они, допустим, занимаются своим гардеробом, каким-то бюджетом, я не знаю, правда, насколько это возможно устроить в рамках детского дома, но вот если мы смотрим на практику, особенно нам часто приходит вопрос, почему сироты там, 50-х годов – это не те сироты, которые сейчас. И мы говорим, да, что там большая разница, потому что сейчас в основном социальные сироты, тогда были реальные, и воспитание внутри детского дома, оно правда было другое. Я совершенно не хочу идеализировать и говорить, что там было все великолепно. Там были свои ужасы детского дома, которые прилагаются, потому что там тоже система. Но все-таки дети не были до такой степени беспомощны, что выходят, и они не знают, что чай он не сладкий, что яйцо оно сырое, оно не продается сразу вареное вот в этих упаковках. Почему? Если вы можете, если вы просто есть компетенция, да, ответить на этот вопрос.
Я попробую достаточно коротко это сформулировать. Система коллективного воспитания дает совершенно противоестественный опыт. И сироты в 50-х тоже были такими. Да, сейчас детские дома дают больше опеки, чем раньше давали. Система поменялась. И она во многом поменялась по сравнению с 50-м годом, я считаю, к лучшему. Вот. И социализирующие мероприятия идут и в детских домах тоже. Просто мы всегда недооцениваем объемы, потому что у нас ребенок социализирующие мероприятия получает 24 часа. Вот постоянно. А у ребенка есть урок домоводства, которым он, и это как бы понарошку. Даже когда это выездная каникулярная программа, это уже не понарошку. Это тебе уже надо смотреть на карту и выбирать маршрут и как доехать. Да, там будет присматривать вожатый, конечно, но вмешается только в крайнем случае. И даст ребенку, ну, действительно, поискать, поспрашивать у людей, и ничего страшного не произойдет. Даже хорошо. Вот. То есть и ребенок получит опыт, во-первых, ориентироваться, во-вторых, пережить этот стресс. Я справился. Ну да, было страшно, было как-то непонятно, но я справился. И вот это уже кирпичик в такую нашу стрессоустойчивость, которая у детей-сирот крайне низкая. Кажется, что они столько всего пережили, очень выносливы. Еще один миф про сирот, что они выносливы, потому что у них было много испытаний жизненных на их... Нет, это просто подтачивает их стрессоустойчивость и здоровье, и все. Вот. И, в общем-то, даже очень хороший детский дом не даст нужного количества при всем желании. Нужно больше.
Ну, смотрите, хотя официальная как бы статистика не проводилась, не всегда у нас проблемы по сию пору. Ну, она есть, но такая тоже расплывчатая. Ну, хорошо, будем опираться на то, что есть. Это сейчас буквально два слова, и мы закончим это, потому что у нас все-таки другой акцент в эфире. По поводу сирот 50-х годов. Вот как-то, опять же, статистика жизни показывала, что больше людей адаптировалось в жизни, могли строить свои семьи, получать профессии, то есть они быстрее социализировались, нежели эти сироты, которые есть сейчас, на которых вроде бы сделан больше акцента, больше внимания. Потому что сейчас мы говорим, у нас там какой-то малый процент может войти в нормальную жизнь, остальные все сидят по квартирам, которые получены от государства, и непонятно, чем занимаются. Вот образуют такой мини-детский дом на месте. Почему вот такая разница?
А здесь все достаточно просто. Мне кажется, нужно просто посмотреть на социум 50-х в общей сложности. Там вообще-то все получали квартиры от государства, подарки от государства, и социум был устроен значительно проще, как мне кажется. Ну вот, я там не жила в 50-е, но сейчас значительно разнообразнее, в общем-то.
Сложнее, что люди стали меньше обращать внимание на тех, кому нужна помощь. Например, если мы говорим о 50-х, вот эта тема наставничества, она же была везде развита, даже там и на заводах, и везде. Но это тоже потому, что страна жила такой общиной. Сейчас да, же у нас этого нету.
Процессов в обществе было намного больше. И ребенок из коллективного процесса в детском доме встраивался в другие коллективные процессы. Попадал на такой как бы конвейер. Он выпустился, получил наставника в ПТУ, потом закончил ПТУ, пришел на завод, там получил наставника, и так дальше пошло, получил жилье свое, и пошло-пошло. То есть вариативность значительно меньше, коллективных процессов больше, переход более плавный. Получается. Ну, это мое предположение. Я, конечно, не готова сейчас сослаться на исследование, которое показывает, что это именно так.
Хорошо, спасибо. Можем как-то отдельно об этом поговорить, потому что действительно есть о чем, и тема интересная, важная. Вернемся к подаркам, к навыкам, которые предлагает фонд. Какие навыки, то есть как вообще в этом можно поучаствовать? Вот сейчас нас слушают люди, я надеюсь, что мы как-то их убедили или хотели сделали вброс новые мысли, что, может быть, не надо тащить очередного плюшевого медведя, а может быть, подарить навык. Вот как это сделать, как это выглядит?
Ну, как я уже сказала, да, многие фонды сейчас, то есть мы в своих регионах работаем, в детских учреждениях, в других учреждениях есть другие фонды, и этого становится, к счастью, все больше, и мы даем те самые навыки, о которых я сказала, образовательные, профориентационные, социализирующие, и вот наставники. У нас обязательно, мы ни в коем случае не бросаем ребят после выхода из учреждения, у нас есть постинтернатное сопровождение, и формы помощи от любых людей абсолютно, они могут быть разными. Во-первых, ну, самое важное для нас, да, это поддерживать фонды. Ну, то есть довериться тем экспертам, которые уже давно внутри учреждений, которые комплексно подходят к работе с ребятами, поддерживают их во всех направлениях и готовят их ко взрослой, ну, незнакомой, чужой жизни, готовят их к тому, чтобы они все-таки стали благополучными взрослыми. И ваша помощь может быть, вот, поддержка финансовая, это, безусловно, самое важное, причем тут есть такой очень главный миф, что... Ну, я не могу помочь чем-то глобальным, да, то есть моя сумма ничего не изменит. На самом деле, вот из маленьких таких вот сумм строится большая плановая работа любого фонда на годы. То есть подписка ежемесячная на небольшую сумму, она важнее фонду, чем там найти кого-то сразу крупного. Это очень важно, и это хочется донести до всех. Ваша помощь всегда очень полезна всем. Если же, ну, нет такой возможности, да, и как-то, ну, финансово совершенно это не ваш способ помощи, то мы всегда ищем, ну, я за себя, да, как за наш фонд могу говорить, мы всегда ищем площадки профориентационные. То есть это вот как раз то, о чем я говорила, это когда мы вывозим ребят на какие-то экскурсии по их запросу. То есть участие во всех наших проектах, безусловно, для ребят это дело добровольное. И для нас очень важно, чтобы дети сами чем-то интересовались. То есть мы никогда не повезем на площадку или к какому-то специалисту, где ребенку совершенно неинтересно или его уровень образования не подходит для того, чтобы... выбрать эту профессию. Mm-hmm. То есть мы работаем с ребятами, изучаем их внимательно и стараемся учитывать их запросы. Мы вот, любой специалист, например, может обратиться к нам, сказать, что, не знаю, например, я очень хороший кинолог или каратист, я тренер, я парикмахер, я готов быть условным профессиональным наставником. Мы привозим ребенка, если у ребенка есть такое желание стать в дальнейшем, например, кинологом, мы можем привести ребенка на час, на день и показать, как выглядит действительно эта профессия. И тут еще очень важно, ребенок в процессе, во-первых, точно понимает, как выглядит профессия, а во-вторых, может почувствовать, каких знаний и навыков ему не хватает для того, чтобы потом эту профессию выбрать. И может вернуться снова к нам же в фонд и попросить репетиторов как раз по тем предметам, которые вот он чувствует, что где-то он не дотягивает. Можно...
Анна, но я поняла, что это можно только там, где фонд работает офлайн, то есть вживую. Ну вот приехать, например, к человеку, который занимается парикмахерским делом.
Да, нет, знаете, когда наступили карантинные времена, и мы все оказались в зумах, у нас есть хороший опыт, когда баристы из Италии... в онлайне, в зумах рассказывали о своей профессии, о том, как они ее выбрали, какие навыки и знания им все равно нужны были. То есть это совершенно не... Ну, то есть у нас есть опыт, когда специалистов мы не можем найти вживую, и ребята вполне...
Это до сих пор практикуется?
Да, если это профессия, которая, о которой можно рассказать вот так вот, да, можно поговорить. Там, у нас вот сейчас как раз есть запрос о том, чтобы обсудить с художницей, как она пришла к этой профессии, что для этого нужно, как, ну, какое развитие есть у этой профессии в дальнейшем. Такие запросы все равно от ребят поступают, и для нас это еще легче. То есть сейчас все учреждения фактически обустроены какими-то компьютерными классами, это не требует особых ресурсов для того, чтобы вот так вот нам помочь ребенку потрогать, ну, да, условно, человека с той профессией, которая ему интересна.
Да, подтверждаю, что это работает, потому что у меня мама как раз тоже участвовала именно в этой программе, она ветеринарный врач, рассказывала тоже замечательной девочке про то, что такое ветеринар. Была встреча.
Да, я очень люблю эту, ну, вот, пример про ветеринара, потому что ребята могут представлять себе, ну, ветеринара намного более проще, упрощенном варианте, чем вживую, да, это нужно знать, оказывается, анатомию, какие-то там, я не знаю, химию, ну, то есть я сейчас на ходу придумываю биологию, и это, оказывается, тоже нужно для того, чтобы стать ветеринаром, а не это не просто прийти и погладить кота. Еще очень важной помощью, про которую мы уже говорили, но я говорю об этом очень часто, очень много, это если у вас есть время, ресурсы, желание, вы можете стать наставником для ребят в детском учреждении. Это как вот это только вживую можно делать, но это самый лучший новогодний подарок для ребенка, и это самая эффективная помощь. Есть огромная разница между ребятами, у которых случился вот этот опыт наставничества, и между теми, у кого такого наставника не было. Потому что это самый значимый взрослый, который, конечно, не заменит родителя. Это не про это не про приемное родительство и усыновление, но это про надежного рядом друга, партнера, наставника, который не в родительской позиции поддерживает ребенка, дает ему советы, находится рядом, да, какие-то эмоции вместе с ним сопереживает и очень важно остается с ним во взрослой жизни и помогает ему выбрать между первым и вторым десятком яиц категории, да, потому что это не очень понятно, что с этим делать. У нас есть ребята, которые правда рассказывали, что они помогают, наставники помогают первое время вставать по будильнику, потому что детям это тяжело, они не привыкли к этому совершенно. А это те люди, которым они рассказывают там, про первые какие-то любовные отношения и так далее. То есть это тот человек, который всегда где-то рядом. И это то, что не требует от наставника никаких денежных затрат, да, то есть это не спонсорство, не какая-то благотворительная поддержка финансовая. Наставник – это человек, у которого есть время, ресурс, возможность, желание участвовать, ну, в долгой помощи, да, это такая 2-3 года, ну, вот как минимум, это то, на что мы рассчитываем, когда знакомим детей, это не про разовую поддержку.
Вот. А вот я у Татьяны хочу спросить, Татьяна, почему наставник, ну, не может быть онлайн? Или это как бы... Вообще есть, может быть, исключения какие-то? Или это...
Есть благотворительные организации, которые практикуют формы переписки и общения, но мы можем сказать, что это тоже форма наставничества, но все-таки, когда мы говорим про детей и когда мы говорим про детский дом, очень важно личное присутствие человека. Онлайн-переписки, даже когда мы были в ковиде, те пары, которые были познакомлены недавно, им было очень трудно устанавливать контакт. Те пары, у которых контакт был уже установлен, они уже, ну, провели какое-то время вместе, они, ну, достаточно спокойно пережили вот это время, когда нужно было общаться только онлайн.
А в чем проблема? Ведь ты вот точно так же выходишь, допустим, в тот же Zoom или в какую-то другую там, конференцию, видишь человека, общаешься, рассказываешь ему что-то. Почему важно вот
здесь будет,
личное присутствие?
Здесь будет больше такого эффекта попутчика, но это как бы немножко понарошку. Вот. И здесь ребенок получает очень большой соблазн, так скажем, предъявлять, ну, не себя самого, как есть. Это тоже и в личном общении это не сразу происходит. И вот это вот постепенное узнавание в онлайн-общении, оно будет происходить долго. Но я не говорю, что это невозможно. Вот. Я думаю, что важно... Ну, вот помнить нужно, у ребенка мало времени. Он действительно всем нужен, важен и интересен, пока он в детском доме. Но, к сожалению, это так. Хотя выпускники нуждаются в не меньшей, а то и в большей поддержке. И вот это личное присутствие человека, оно как раз позволяет максимально быстро. У нас контакт выстраивается при регулярном посещении один раз в неделю наставника, один раз в неделю 2 часа. На выстраивание контакта уходит от 6 до 9 месяцев. Ну, такого надежного эмоционального контакта. И это, правда, очень быстро. Вот. При онлайн-общении, боюсь, что эти сроки увеличиваются, хотя кажется, что откровенность больше, чувство мнимой безопасности больше. Мы, ну, просто говорим там в окошечко, без вот этой вот четкой обратной связи. А контакт, он получается намного более слабый. Но всегда есть исключения, то есть я думаю, что и это хорошая возможность, если невозможно общаться очно.
Спасибо. Ну, вернемся.
Да, добавлю совсем коротко. Да. Ребята вместе с наставниками еще проводят время вместе, они что-то делают и тоже получают навыки. И это тоже про установление контакта. Они могут вместе приготовить, они могут вместе, не знаю, что-то смастерить, и это невозможно сделать в онлайне вместе. И это тоже про навык, который дополнительно дает наставник вживую. Угу.
Скажите, а у вас есть программа наставников, например, вот люди хотели бы пройти у вас программу, а наставниками быть в своих городах, в которых, к сожалению, пока благотворительный фонд «Дети наши» не работает. Вот есть такая возможность отучиться на наставника у вас и потом, возможно, поддерживать связь с куратором тоже, как-то получать какую-то консультацию, как идет наставничество, допустим, здесь, на месте? Есть такая возможность?
Нет, такой формы Мы не предоставляем.
Давайте я, наверное, поясню. Мы не предоставляем такую форму, такая возможность есть. Другие фонды проводят онлайн, в общем-то, обучение и, в общем-то, ну, дают общую информацию о наставничестве. Когда мы сопровождаем наставника, мы берем на себя ответственность за эмоциональное состояние. Вот я, как психолог, беру на себя ответственность за весь процесс, за состояние ребенка и за состояние наставника. И мы знаем и про ребенка, и про наставника, мы их ведем. И мы следим и за процессами выгорания, которые неизбежны в такой деятельности, и корректируем, нельзя человека научить на все случаи жизни. То есть все равно понадобится что-то. Вот. Поэтому нам нужно понимать и про ребенка, и про наставника одновременно, поэтому мы сопровождаем пару. И, в общем-то, ну, находимся в детском доме вместе с наставником.
Угу. Спасибо. Давайте сейчас почитаем обратную связь, которая к нам приходит. Дорогие, наконец мы до вас добрались. Ну, интересный разговор, но спасибо, что вы с нами. Пишут нам: приветствую, добрый вечер, спасибо за эфир. Пишет Евгения: знания, вот если их еще забрать на денек в Питер с экскурсией, есть что показать, дабы привить тягу к прекрасному. Ну, конечно, если такая возможность есть, наверное, все это происходит в программе наставничества, потому что просто так же никому не дадут детей, да? Вам дадут ребенка, если у вас уже есть как раз с ним вот эта эмоциональная связь, если вас знают в детском доме, там подписаны соответствующие документы, потому что это тоже все важно. Подарите им знания их прав и то, что им положено. Вот как насчет этого комментария?
С этим у нас, безусловно, тоже все есть. У нас есть юрист, который и пока ребят находятся в учреждении, поддерживает их, рассказывает им про их юридические права. Но будем честны, ребятам очень сложно понять, с какими сложностями они столкнутся, когда они выйдут. И больше всего это востребовано уже в постинтернатном сопровождении, когда ребята сталкиваются впервые с проблемами с коммунальными платежами, квартирами, какими-то юридическими тонкостями с их биологическими, например, родственниками. И тогда как раз наша юридическая поддержка становится максимально им полезна. И мы... У нас есть такая интересная игра, бюрократия, в которой мы ребятам, ну, тоже в дозированном вот этом стрессе показываем, как ребятам придется сталкиваться с какими-то бюрократическими учреждениями, там, с поликлиниками, с судами, сейчас Таня мне подскажет, с риэлторами, ну, то есть с какими-то такими вот процессами, в которых они совершенно ничего не понимают, и тут юридическая поддержка для них, конечно, с нашей стороны всегда есть.
Ну, тут важна даже не только юридическая, нужно не только знать свои права, но еще уметь о них сообщать, не попадая в конфликт. И сообщать иногда много раз. Угу. Это тоже понимаем.
Да, здесь пишет нам Вера, это не только дети-сироты, также ведут себя дети сложные при наличии родителей, то есть те, кто попал в социально-реабилитационные центры, но пока еще не лишены родительских прав. Они без родителей, с сотрудниками. И проблемы очень схожие. Ну, конечно, да, мы говорим о социальном сиротстве, да, о детях, которые по тем или иным причинам лишены вот этой заботы родителей, потому что родитель не может ее, эту заботу дать. Да, спасибо вам большое за эту обратную связь. И мы уже подводим некие итоги, потому что наш уже заканчивается эфир, к сожалению. Я хочу, Анна, чтобы вы еще раз сказали, каким образом можно людям почитать вот об этой акции «Навыки вместо подарка», выбрать, что человек хочет поддержать и осуществить это.
Ну, если мы говорим конкретно про наш фонд, то на нашей акции можно найти информацию в сетях. Наш фонд благотворительный «Дети наши». И у нас есть отдельная игровая страничка «Дарите навыки вместо игрушек», в которой в игровой форме Дед Мороз подскажет вам, какие подарки будут более полезны детям. Да, это секции, работа с психологами, юридическая поддержка, психологическая поддержка. И какие подарки будут детьми все-таки более обесценены. Это гаджеты, какие-то шоколадные конфеты, какие-то вот эти сиюминутные радости, которые у ребенка, да, принесут ему радость, но вот она будет такой короткой. Нас как фонд можно поддержать, еще раз говорю, во всех соцсетях, подписаться на какие-то ежемесячные платежи, просто про нас почитать, чтобы, ну, еще раз повторю, нашей важной миссии этой акции. Вы можете находиться в любом регионе, но нам очень хочется рассказать о том, что детям-сиротам все-таки нужны другие подарки, навыки и знания, которые у них никто не отнимет, не обесценит, которые они не потеряют и которые с ними будут на всю жизнь, которые помогут им стать благополучными взрослыми.
Анна, а там какая-то определенная, фиксированная сумма или это свободный донат?
Там может быть выбрано, ну, то есть нами предложены условные какие-то суммы фиксированные, но, безусловно, есть возможность подписаться абсолютно на любую сумму. Ваша помощь, она в любом случае, даже самая минимальная, бесценна для фонда. Это то, что помогает работать нам и планировать весь следующий год.
Дорогие, я бы еще вас попросила, что если вы сделаете вот это пожертвование или купите какой-то навык, подарите его, поделитесь, пожалуйста, этим на своих страничках, в соцсетях, расскажите, почему вы именно сделали так, почему вы не понесли те же кроссовки, а выбрали навык. Мне кажется, это важно, то есть запустить еще процесс просвещения, да, поделитесь своими друзьями этим.
Можно я еще добавлю, что когда мы дарим навык, мы одновременно дарим общение, потому что навык в коробке вместо, ну, как кроссовки, не приедет. Это будет человек, который будет учить, рассказывать, показывать, давать внимание и развивать. То есть мы дарим сразу еще и общение, причем на продолжительный срок.
Да, и опять под закругление скажем, что если мы подключаемся к этому безудержному потоку подарков, непонятно от кого, от чего, мы просто укрепляем в детях эту схему потребления, когда они выходят и не понимают, что они совершенно в другом мире, им все должны. И второе, то, что у них выстраивается отношение с людьми, также в концепции потребления. Если у тебя нет подарка, значит, ты мне не интересен, иди. Это страшно. А потом у нас возникают вопросы, а откуда они такие, а вот они плохие и так далее. Давайте не будем вкладываться вот в этот деструктив, сделаем действительно хороший, полезный подарок, подарим навык ребенку. Спасибо большое, Анна, Татьяна. Спасибо, что вы были с нами. Очень надеюсь, что мы кого-то сегодня вдохновили. Всем хорошего Нового года, Рождества, и пусть подарки будут полезными. Счастливо.
Спасибо Бог вам помощь. Большое.